Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. У меня в гостях Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Мы продолжаем беседу о Нагорной проповеди Иисуса Христа. Дмитрий Борисович, пожалуйста, напомните, на чем мы остановились в прошлый раз.
Ну, мы начали обсуждать первую часть Нагорной проповеди, это вступление, это так называемая заповедь блаженства.
Поговорили о том, что значит быть нищим духом.
Да, да. И мы сказали, что вот в этой вводной части Нагорной проповеди Иисус провозглашает, что царство приблизилось. И вот тут он говорит, что люди, обладающие определенными этическими качествами, они блаженны, потому что им это царство принадлежит. И вот этот раздел, он состоит из двух частей. Первым Христос говорит о том, что, кто наследует царство, да, кому, ну, как бы в третьем лице, потом говорит «они», то есть это милостивые, чистые, там, алчущие, жаждущие правды и так далее. А потом он обращается напрямую к своим ученикам. «И вы, говорит, блаженны, когда вас будут гнать». И дальше он объясняет, что потому что вы подобны пророкам. Вы соль земли, и вы свет мира. То есть он раскрывает им суть их призвания. Вот. И мы на чем остановились-то? Мы, собственно, поговорили про самое начало, вот это вот выражение «блаженные, нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». И мы сказали, что вот это понятие «нищие духом», оно для Евангелия имеет такое основополагающее значение, потому что оно означает... Вот это понятие, оно, помимо прямого смысла, ну, нищие, ничего не имеющие, да, оно выражает некое отношение к Богу. И, то есть, за этим стоит целое вот, понимание жизни, в котором Бог понимается как источник жизни. И поэтому все, что есть у человека в этой жизни, сама жизнь, материальное благо, таланты, близкие люди, это все, соответственно, дал ему Господь, и Он есть хозяин вот этого всего, а человек только, ну, временно как бы этим владеет и управляет. И отсюда, возможно, две позиции. То есть первая позиция, когда человек не понимает, что это дар Божий, данный ему на время, и он начинает считать себя, ну, неким хозяином жизни, думать, что вот это вот ему тут все обязаны, и он, значит, такой молодец, сам это все получил. И такой человек, в общем, проживает жизнь для самого себя. Он эгоист. И на суде Божьем Господь ему скажет, что ты, друг, ну, перепутал, потому что не ты был хозяином, ты этим всем, что тебе было дано, должен был послужить мне, моим целям. Поэтому для Царства Небесного ты не годишься. Вот. А второй человек, вернее, не второй человек, а второе, так сказать, вторая некая жизненная позиция, она состоит в том, что человек вот это осознает. Он осознает, что ничего своего в этой жизни, даже будучи богатым, талантливым, умным там, и так далее, ничего своего в этой жизни он не имеет, чего бы ни дал ему Бог. Вот. То есть он объективно нищий по отношению к Богу. И поэтому в центр жизни своей он ставит Творца, его волю, и стремится тем, что ему дано в этой временной жизни, послужить Господу, послужить Его целям. И поэтому Матфей подчеркивает, что он нищий духом. Он может быть, этот человек не обязательно, он прямо там нищий в буквальном смысле. Он может что-то иметь, и порой очень много, да, Господь ему дать. Но этот человек осознает, что без Бога он ничего не сделает. И этот человек благодарный. Вот, который не превозносится над другими людьми, который не стремится над ними доминировать, себя сравнивать с кем-то, да? Ну, помните, мы об этом говорили, да? Вот. И такой человек блажен, говорит Христос, потому что, с одной стороны, он осознает, что ничего ему не принадлежит, он нищий, но при этом он блажен, потому что вот ему-то и принадлежит самое великое богатство, ему принадлежит Царство Божие, вот таким людям. И это фундамент любой праведности, то есть это отношение к жизни, которое вырастает из веры в Творца, из веры в единого Господа, подателя жизни. И вот это называется смирение, да? Вот это и есть смирение, смирение. Не когда человек себе грехи придумывает, да, которых он не делал, а вот именно, когда человек благодарит и умеет ценить то, что ему в этой жизни Господь дает, и несет за это ответственность. Вот это называется смирение, и не превозносится поэтому. Вот. И вот это фундамент, на котором вырастает все остальное. Любые другие добродетели без вот этого фундамента, они превратятся в свою противоположность. И вот давайте сейчас, ну, немножечко, коротенько, да, скажем об остальном, что Христос-то говорит. Вот смотрите, значит, он говорит, вот, блаженные нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Потом он говорит, блаженные плачущие, ибо они утешатся в Царстве Небесном. Вот. Но тут, конечно, акцент не на какие-то этические моменты, да, потому что плач. Почему человек плачет?
Наверное, какие-то переживают жизненные трудности.
Да, это страдание. То есть причиной плача является некое страдание, которое чем-то вызвано. И вот тут интересно. То есть, с одной стороны, смысл этого блаженства, он понятен. Он говорит, вот все же мы плачем, да? В широком смысле. Все мы сталкиваемся со страданием. Страдание – это неотъемлемая часть жизни нашей человеческой. И Христос говорит, что вот вы плачете, да, вы страдаете, но на самом деле вы блажены, потому что Господь, установив Царство Свое, Он вот это страдание победит. И это будет мир, в котором уже будет ни плача, ни вопли, ни болезни и смерти. Да? Вот. И вам это Царство будет дано. Но здесь тоже есть очень важный нюанс, потому что, согласитесь, Анна Дмитриевна, человек ведь может плакать по разным причинам.
Ну, я думаю, что тут само собой разумеющееся, что утешит Господь тех, кто плачет по весомой причине.
Ну, уже по весомой, да? Да,
ну, как сказать? Не потому, что у него машина не новая.
Да, да, да. Человек может расстраиваться просто потому, что это огромное количество страдания, оно порождено твоим собственным эгоизмом, твоими страстями, которые не реализованы. Да? У тебя были какие-то амбициозные планы кого-то обмануть, кого-то там подвинуть, кого-то там сделать какие-то свои делишки, да? И ничего не получилось, да? Конечно, человек расстроен, он там будет плакать и так далее. Знаете, вот приход Царства Небесного для такого человека отнюдь не будет означать радости и утешения. Наоборот, потому что в чем радость-то? Суд Божий для такого греховного человека.
Радоваться будут те, кого он хотел обмануть.
Ну вот да. И здесь, да, понимать, что вот во всех этих блаженствах там присутствует некая скрытая аллюзия, скрытая отсылка к ветхозаветным текстам. То есть человек традиции умеет это считывать. Здесь, конечно, идет отсылка к 61 главе книги Исаии, где Мессия говорит, что он пришел возвестить избавление страждущим, благовестие нищим и утешение плачущим о Сионе, о том, что Сион разрушен. То есть они плачут, почему? Потому что Святой Град попран. То есть здесь говорится не о любом, не о любой, так сказать, там, любом жизненном расстройстве, да, а это когда человек испытывает страдания, и он плачет от того, что мир не соответствует Божьему замыслу, что в мире в этом правды нет. Причем как во внешнем мире, да, то есть мы видим во внешнем мире и боль, и ужас, и страдания, и все остальное, да, и болезни, и все, да, вот он не соответствует Божьему замыслу, мы плачем. И во внутреннем мире, потому что наш внутренний мир тоже не соответствует порой Божьему замыслу, мы видим в себе грехи, страсти, и вот отцы церкви очень любили это подчеркивать, они говорили, что блажен тот человек, который видит свое недостоинство, свои грехи, вот Иоанн Златоуст, там, ну, очень многие другие, они говорили об этом. Вот, то есть человек видит, что он далек от этого евангельского идеала, он не само такой, знаете, самонадеянный, да, а он испытывает от этого страдания. И Христос вот дает ему великое обетование, что ты утешишься, Господь тебя утешит, если в тебе есть такое благое беспокойство о жизни твоей, ты плачешь о грехах своих. Вот, но при этом тоже тут такой момент есть, вот человек, допустим, плачет. Даже о грехах своих он плачет. Мне кажется, что он может быть блажен только тогда, когда он плачет, но не отчаивается. Когда в его страдании есть смысл, если есть вера. Если смысла нет, если человек не видит перспективы, не видит веры, этот плач только ввергнет человека в отчаяние. Он приведет его к гибели. Это гибельный плач.
Но ведь есть еще... Да, это, конечно, гибельный плач, и есть еще, как психологи говорят... что некоторые люди любят быть жертвой, вот они, им нравится находиться в этом состоянии.
Вот.
И они, в общем-то, не собираются ничего менять.
Вот здесь совершенно говорится о другом. Здесь Христос, конечно, Он говорит, то есть эти слова — это великое обетование. То есть Он нас обнадеживает. Он говорит, что да, то есть страдания, мы живем в мире страдания, но не отчаивайтесь. Потому что придет Царство Божие, и это страдание будет побеждено. Вот. Вот это первое, значит, такое, ну, как, не первое уже там, второе, как бы, блаженство, вот в этих заповедях блаженство. Значит, движемся дальше, да? Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Это тоже отсылка к псалмам.
Кроткие – это не жадные, значит?
Ну, не жадные – это не жадные. Все-таки кроткие – это качество, связанное с доброжелательностью, промолчать. Противоположность гневу. Знаете, вот есть люди раздражительные, гневливые, гордые, всем недовольные, а кроткий человек, он как раз мягкий, терпеливый и негневливый.
Почему тогда земля? Потому что вроде бы логичная антитеза, да? Сейчас плачут, потом утешатся. А тут кроткие и земли.
Ну, потому что какую вы антитезу поставите слову «кроткий»? Слово «кроткий» — антитеза. Это яростный, гневливый, понимаете? Тут другой смысл немножко. Тут имеется в виду не состояние, а добродетель. Вот. Если мы возьмем псалтырь, там есть такие вот слова интересные, что ты, человек, не расстраивайся от того, что неправедные в нашем мире господствуют, и они попирают закон, попирают правду, а праведники, они, ну, угнетаемы. Значит, потому что Господь свой суд совершит, и вот как раз кроткие, которые со смирением принимают Его волю, они-то эту землю святую и унаследуют. То есть здесь земля — это метафорически, это Царство Божие, это обетованная земля. И Христос говорит, что... И вот здесь кротость, понимаете, это тоже такое очень важное качество. Оно почти тождественно с понятием смирения, нищета духа. Даже вот если взять еврейский текст, «Анавим», это вот и переводится и кроткие, и, значит, нищие. Это тоже это отношение к воле Божьей. Оно проистекает из смирения. Вот смиренный человек, он в центр, он осознает, что все в его жизни Богу принадлежит, и в центр жизни своей он ставит Господа. Так вот, отсюда проистекает кротость. Потому что человек такой, он с кротостью принимает волю Божью. Безропотно ее несет. Даже если эта воля включает в себя, ну, некие там страдания и какие-то неприятности. Он не будет роптать. Это отношение к Богу. И второй момент – это отношение к ближнему. Потому что кроткий человек, он никогда свою волю ближнему своему навязывать не будет. Он не будет стремиться управлять другими людьми и, понимаешь, рулить и, значит, заставлять их что-то делать, что ему надо, да? Вот кроткий человек не будет, потому что он понимает, что другой человек, он свободен, и он не вправе он распоряжаться чужой жизнью. Вот. И, конечно, образцом кротости в этом плане является сам Христос. Потому что он говорит: научитесь от меня, яко смирен и кроток есмь. Вот сам Иисус является для нас этим образцом, потому что того, как принимать волю Божью. Потому что вот он принял эту волю Отца Небесного, трости надломленной не преломил, льна курящегося не загасил, с кротостью он прошел по этой жизни среди врагов своих, и с великой кротостью принял крест. Понимаете? Вот. И вот это и есть, он говорит, вот этому у меня научитесь. Этому у меня научитесь. Потому что это и есть истинный путь в землю обетованную. Истинный. Не насилием. Не... Это очень важный момент. Знаете, я вот позволю себе маленькое отступление. Вот понимаете, в чем дело? Это одна из важнейших таких вот вещей, мне кажется. Потому что верующий человек, да, вот допустим, пришел человек к вере, вот, православной вере. И что ему хочется? Ему хочется поделиться.
Ему хочется привести всех?
Ему хочется привести всех. Но приводит он всех?
Нет, он только отталкивает, к сожалению.
Зачастую получается не привести, а оттолкнуть. Очень мало тех людей, которым получается кого-то привести по-настоящему. Бог приводит, потому что. ты можешь только как-то поспособствовать, если у человека будет интерес какой-то, да, никого ты не приведешь к Богу на самом деле. Привести невозможно, только Бог может призвать человека. Ты здесь можешь быть неким посредником, инструментом в этом процессе Божьего промысла, но не более того, надо быть более скромным. И поэтому ни вольник, ни богомольник, понимаете? Никаким насилием, никаким принуждением, в любых формах, знаете, давлением каким-то, ты человека христианином не сделаешь никогда. И вот это некий закон. И вот Христос говорит, кроткие блаженны. Именно кротостью в этот мир придет царство. Хорошо, давайте дальше посмотрим. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Вот смотрите, что такое правда?
Истина Божия.
Ну, это такое понятие, оно очень важное. Оно означает Божий закон, оно означает справедливость, следование воле Божьей, истину. И здесь, конечно, понимается в широком смысле. Не только справедливость в общественной жизни, хотя это тоже, но это имеется в виду правда в широком смысле, то есть когда жизнь человеческая соответствует божественному замыслу. Да? И что значит алчущие и жаждущие? Давайте вот переведем на наш язык. Кто такие алчущие?
Желающие.
Это голодные. Голодные. Сильно. Причем даже алчущие — это не просто даже вот, которые есть хотят, а которые вот испытывают сильный голод и жажду. Вот понимаете, Анна Дмитриевна, вы когда-нибудь испытывали жажду?
Ну, испытывала, но я думаю, не в такой мере.
Да, вот мы в нормальной жизни мы не испытываем жажду, потому что нам захотелось пить, мы пьем. А жажду испытывает тот человек, который не пил день или два. И там уже жизнь его на грань становится. В пустыне или где-то, понимаете? Вот это жажда. Когда вот это метафора очень сильного желания, очень сильного стремления. И вот Христос, и вот это получается о чем? Чего человек очень сильно желает?
Правды Христовой.
Вот он ищет эту правду Христову, понимаете? Какой человек ищет правды Христовой? Об этом Христос говорил, что ищите прежде Царство Небесного и правды Его, и все приложится к вам. То есть ищет, то есть мы это в жизни видим там, где человек во всех делах своих, которые он делает. Это не просто так, вот, что я вот сижу тут в городе Екатеринбурге, да, и меня интересует такая космическая правда, космическая справедливость, и я тут раздуваюсь от собственного чувства собственной значимости. Нет. Ну, как бы, я думаю, здесь более глубокие вещи имеются в виду. Человек жаждет этой правды, когда он что-то делает, понимаете, во всех делах своих. Неважно, вот неважно, что ты делаешь. Может быть, ты, твоя работа, это твое служение, это твоя семья и так далее. И ты на первое место во всех этих вещах ставишь заповедь. Ты ставишь как бы волю Божью, ты ее ищешь, да? Нелегко ее порой бывает найти, но ты к ней стремишься. Стремишься, чтобы вот этого божественного света в нашей жизни стало немножко больше. И к этому устремлена душа твоя. И то есть тут говорится о желании. И Христос говорит, что в Царстве Божьем, почему они блаженны, такие люди? Они же страдают от этого, потому что правды мало. Вот. Он говорит, что ваше желание будет исполнено. Когда наступит Царство Божье, вот эта правда, она восторжествует, и ваше желание исполнится. Тут говорится даже не просто про удовлетворение чего-то, а говорится про исполнение желания. И поэтому ты будешь испытывать радость от того, что наконец-то ты, чего ты желал, то и осуществилось. Давайте приведем какой-то пример. Вот какой-то пример. Например, человек занимается благотворительностью. И, ну, не знаю, давайте какой-то, вот просто с потолка я тут выдумывать не буду. Там, допустим, человек хочет помочь каким-нибудь там детям, инвалидам, например, да, или талантливым детям, шахматистам, например, да, вот ему хочется, да, чтобы что-то там вот подвинулось в нашей жизни, и ребята способные могли бы как-то, и он, что он делает, он берет, например, строит какую-то школу специализированную, или какой-то интернат, или какие-то кружки он создает, да. У него сердце неспокойно, он этим занимается, да? Он жаждет, он ночей не спит, он об этом хлопочет. И когда он насытится. Когда?
Когда будет сделано
когда
его
будет
дело,
сделано.
И когда будут результаты.
И вот Христос говорит, это будет сделано. Вот эта правда, она восторжествует непременно. Поэтому вы блаженны. Вот такие люди беспокойные о правде. Потому что этот мир, в котором правда восторжествует непременно, он настанет. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Ну, кто такие милостивые? Милосердие, это я вам так скажу, это вообще в самом центре Евангелия. Это одно из важнейших имен и качеств Бога, милосердие.
Но ведь из Евангелия мы видим о том, что милосердие, милость, она тоже не должна быть бездумная.
Она должна быть разумна, но это одна из важнейших вещей. То есть Бог являет миру любовь, и ты должен ее являть тоже ближнему.
А как вы считаете, Дмитрий Борисович, исходя из Евангелия, вот очень часто задаваемый вопрос, да, сидит, нищий у храма просит деньги, от него разит алкоголем. Как? Подавать, не подавать? Разные есть мнения. И как вот вы считаете, исходя из текста Евангелия, что будет более правильным? Подать, несмотря ни на что, или наоборот, лучше вот как-то разумно? Вот где вот это вот милосердие все равно дать и надеяться, что, может быть, действительно человеку нужен кусок хлеба? Или, в конце концов, это уже его свободная воля? Как он там распорядится. Но ты подал, ты не посчитал его каким-то отбросом общества, не обошел стороной. Или ты сказал, нет, не дам.
Знаете что, вот это интересный момент. Ну, я могу высказать некую свою точку зрения, но мне бы не хотелось, чтобы она была воспринята. Вот не будем это смешивать с заповедями блаженства, хорошо? То есть, как бы есть вот Евангелие, есть, ну, чисто вот мое какое-то личное восприятие. Я могу им поделиться, если вам интересно.
Расскажите, Дмитрий Борисович.
Ну, мне кажется, что к милосердию-то как бы призваны все, но только не все, не все его оказывают одинаково и в равной сфере. И вот если мы говорим про материальные вещи, вот понимаете, как вот материальное, да, то есть некое богатство. Вы понимаете, вот, допустим, вот представим себе, да, есть человек, у которого, допустим, получает ну, там некий средний, он живет на, получает средний уровень заработной платы по Свердловской области. У него есть жена, допустим, дети, он еще ипотеку выплачивает и так далее. А способен такой человек проявлять милосердие или нет? Вот именно в материальном плане.
Ну, это будет неразумно.
Он может дать 100 рублей. Это будет, знаете, ну, это, ну, то есть, кому ты поможешь? Милосердие – это нечто такое реальное, то есть это помощь, ты чем-то другому поможешь, да? Это чепуха. Но если у тебя, ну, если ты богат, и Бог тебе дал в сотни раз или в десятки раз больше, чем нужно для твоей жизни, вот тут ты, Бог тебе дает для жизни твоей, вот это уровень твоего достатка, да? Ты где-то вот на грани. Если ты будешь это расточать, то ты обделишь своих близких, то есть тех, за которых ты пред Богом будешь отвечать. Понимаете? А есть люди богатые. И вот, понимаете, это евангельское понимание. Почему Бог человеку дает это богатство? Почему? Хозяин-то Бог. Потому что это твое служение. Служение. То есть богатство – это ответственность и служение перед Богом. И если Бог тебе дал много, то, соответственно, Он дал тебе ради того… Не, тоже не ради того, что ты все там, всем нищим там раздал, а для того, чтобы ты его употребил на Божьи цели, созидал через это общество и как раз помогал вот этим неимущим, понимаешь? Помогал. То есть это бизнес, вот это человек бизнеса, конечно, это люди, умеющие зарабатывать, да, они вот так вот деньги на ветер бросать не будут. То есть им важно знать, что да, я помог этому человеку, эта помощь достигла своей цели, она имеет конкретный очень характер, да, но это уже некая ответственность, которую Господь возлагает на богатого человека. Он этим богатством должен уделять обществу, иначе он станет как безумный богач, который сказал, что все только для меня. Его богатство потеряет смысл. Но вот я говорю, это если мы берем чисто материальный аспект. Но милосердие, ну, каждому человеку Бог дает свое. Есть люди, которым он дал дар утешения, дар слова. Есть люди, которые он дал им какие-то там способности и так далее. И ты, вот если вот этим, что Господь, чем тебя Господь наделил, вот этим ты и делись. Вот этим ты и проявляй, как бы, милость, да, ближнему. Вот. То есть помочь-то можно по-разному, если ты хочешь помочь. Вот. Поэтому я здесь вот с этой точки зрения, считаю, подхожу. То есть к милосердию призваны абсолютно все, и самый нищий человек может проявить милосердие, но оно будет для каждого означать свое. Вот. И все сводить вот к этой вот там, значит, подаянию, значит, это я бы вообще тут не советовал бы, потому что это очень серьезная вещь. В чем ее серьезность? В чем ее серьезность? И почему милостивые это будут помилованы? А в том, что вот давайте задумаемся. Вот Бог человеку дает нечто: время, богатство, возможности, таланты. И человек берет. И есть другие люди, которые нуждаются в какой-то помощи, реальной, да, и человек им оказывает эту помощь, уделяет им свое время, свое внимание, свое слово, там, материальные деньги какие-то и так далее. А вот кому он служит в этот момент?
А смотря что у него в голове и на сердце в этот момент.
Да, то есть если в этот момент он хочет... чтобы галочку ему государство поставило или общество, и стать депутатом, тогда все это он обесценивает свое деяние. А если вот он именно делает ради того, чтобы благо принести?
Тогда, конечно, он служит Господу.
Служит Богу, потому что он не служит себе. И вот это Божье через него приходит к тому, кому оно нужно. И через это человек начинает Богу служить. И происходит удивительная вещь, Анна Дмитриевна, удивительная вещь с милосердием. Потому что на самом деле, кто проявил к этому нуждающемуся человеку милосердие? Кто?
Господь.
Господь. Но только через тебя. И ты в этот момент перестаешь быть обычным нормальным индивидом, а ты становишься неким, ну как сказать... Через тебя в этот мир приходит, проявляются некие божественные качества. Божественное качество милосердия, высшее, через тебя. И через это ты уподобляешься ему. Невольно, ты не собираешься этого делать. Но поскольку это Божье милосердие, ты его проявляешь, оно приходит в мир через тебя, ты уподобляешься Богу. Ты становишься прозрачным для его света, для его... милости, понимаете? Ты начинаешь ему служить, включаешься в его некий божественный замысел. Ничего выше этого быть не может. Обязательно люди тебе скажут спасибо за это?
Нет,
абсолютно нет. Из какой-то стати люди воздадут человеку, а лучше это делать, не афишируя, да, такие вещи. Вот. От людей не будет тебе награды, и не нужна она тебе от людей, потому что ты Богу служишь. Поскольку ты Богу послужил, вот Бог тебя и помилует. Блаженны милостивы, ибо они помилованы будут. Как ты миловал ближнего, так Бог помилует тебя на суде Божьем. А высшая форма милосердия – это прощение. Если ты простил ближнему грехи его, да, вот так, то Бог тоже не осудит тебя. Это такой принцип соответствия. Как ты судил ближнего, так Бог будет судить тебя. Ну, что, Анна Дмитриевна, то есть мы не успели опять сегодня вот как бы все-то вот это вот заповеди блаженства разобрать. Наверное, да, в следующий раз мы это сделаем, да?
Да, Дмитрий Борисович, нам нужно закругляться. Время передачи нашей подходит к концу. В следующий раз мы продолжим говорить о заповедях блаженства. Я хочу напомнить, что сегодня у меня в гостях был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета города Екатеринбурга. Еще раз большое спасибо, Дмитрий Борисович. До новых встреч.
До свидания.
Я хочу напомнить вам, дорогие радиослушатели, что эту передачу и предыдущие вы можете услышать на нашем сайте profradio.ru.